стало легче дышать. Вскоре собрались остальные. Все были налицо и целы, если не считать ссадин. Узкий полуостров, вдававшийся в залив, был уже хорошо виден. Полуостров начинался у отвесной скалы красного песчаника. От дождей и выветривания в этой скале должны образоваться пещеры. Туда и направил Ганс своих измученных спутников. Птицы и животные попрятались, спасаясь от бушующих сил. Не видно было даже птиц-шаров на хвощах. Вот и залив. С левой стороны на полуостров набегают валы прибоя высотою с многоэтажный дом. На земле не бывает таких высоких волн. Только необычайные бури здешних мест способны так раскачивать воды океана. Каждые 20 секунд на полуостров низвергается водопад в несколько километров длины. Неистовый шум, от которого дрожат почва и скалы, ритмически наполняет воздух. Поток, черный поток, преграждает дорогу. Пахнет чем-то знакомым. Ну, конечно, это нефть. Сколько горючего, сколько энергии сконденсировано на Венере. Эти горные водопады, прибои, ветер, нефти. Есть, вероятно, и уголь. Венерианские богатства ждут своей очереди, когда земные запасы истощатся. С левой стороны полуострова бешеный прибой, с правой — тихая заводь, поросшая деревьями. Они несколько напоминают мангровые деревья Индии и Южной Америки, растущие на залитых водой площадях. Но здесь воздушные корни достигают гигантских размеров, сам же ствол и ветви, по сравнению с корнями, карликовые. Так приспосабливаются растения к сильнейшим ветрам, дующим над этой долиной. Как когти запускает дерево в воду и илистое дно свои далеко разветвляющиеся корни. На карликовой корнеобразной кроне дерева кривые, изогнутые ветви оканчиваются кисточками. Ганс подумал, что по этим переплетающимся воздушным корням очень легко перебраться на другую сторону через тихую заводь, как он мысленно назвал эту часть залива. Меж корнями и у самого берега из воды поднимаются болотные растения в 3-4 метра вышиной. Каждый стебель имеет вид вопросительного знака. Много таких вопросительных знаков для пытливого ума расставлено на Венере. На полуострове, покрытом буро-зеленой травой, достаточная площадь для посева и огорода. Но почва не одинаковая. Есть заболоченные места, есть песчаные дюны, выход гранита. Однако есть и жирный чернозем. Закатное солнце выглянуло сквозь тучи, осветив группу людей на фоне красноватых скал. Какой жалкий вид имеют эти миллионеры, мечтающие стать королями на новой земле. По-королевски величественная на земле леди Хинтон с подоткнутым мокрым платьем, грязными распухшими красными ногами, осевшая, с взлохмаченными седыми волосами, похожа на базарную торговку. Лорд-епископ словно прилетел на Венеру прямым сообщением из лондонских трущоб, ему под пару барон. «Надо подумать о ночлеге, граждане, и выбрать пещеру», — сказал Ганс.
«Пещерные люди, дошли!»
Заглянули в одну пещеру. Сыро, мокро, журчит вода. Мимо. В другой по суше, но она мала. Третья, того и гляди, обвалится. Над ней нависла целая глыба мокрого, истонченного подпочвенными водами песчаника. Четвертая хороша, большая, прочная, удобная. От нее отходит несколько боковых пещер, ниш, ходов. «Надо исследовать эти ходы. Не живут ли в них какие-либо обитатели?» — говорит Ганс. «Винклер, зажги фонарь, идем!» Едва свет фонаря проник в пещеру, как оттуда с сухим шуршанием выбежало нечто отдаленно напоминающее земную сороконожку. Она была почти белая и немногим тоньше телеграфного столба. С необычайным проворством Гигантская скалопендра промчалась через большую пещеру и исчезла в боковом проходе. Следом за ней проследовал десяток пятиметровых малышей. Женщины вскрикнули и отбежали подальше от пещеры. Свет фонаря упал на таракана с двухметровыми мохнатыми коричневыми лапами. Таракан шевелил полуметровыми усами, уставившись на Ганса черными, величиною с яблоко, глазами. При этом он тихо свистел. Винклер тронул Ганса, не лучше ли нам уйти. Видно, на Венере ни одна пещера и ни одна нора не пустует. Во мраке во всех углах пещеры что-то шевелилось, шуршало, сыпались мелкие камни. Из боковых пещер слышались звуки, напоминавшие лошадиный кашель и коровьи тяжкие вздохи. — Да, — согласился Ганс, — первую ночь нам придется провести под дождем. Это хотя и тяжело, но зато безопасно. А завтра примемся за выселение всех многоногих жильцов. К счастью, ночь выдалась на редкость тихая. Только вдали шумел неумолчный прибой. Томительно душно, жарко. Воздух густой и такой плотный, что трудно дышать. Голову кружит. Полыхают зарево вулканов. Горячая багровая ночь. Ганс спит чутко. Прислушивается к малейшим шорохам и звукам. В мозгу пробуждаются древние инстинкты первобытного человека, которого ночь подстерегала тысячей опасностей. Сквозь полузакрытые глаза Ганс видит свет, приоткрывает веки. В воздухе носятся ослепительно яркие шары. Все новые и новые шары величиною с яблоко, с арбуз, рождаются из ночной темноты, беззвучно парят, опускаются, поднимаются. И вдруг один шар разрывается с оглушительным треском. Все просыпаются, вскрикивают. Игра сверкающих шаров продолжается. Словно кто-то невидимый перебрасывается ими. Что это? «По-видимому, шаровые молнии», — говорит Текер. «Воздух здесь слишком насыщен электричеством». Песчинки сухо трещат, будто пересыпаются, хотя лежат неподвижно. Со стволов ружей срываются с тихим треском синие искры. Как в охлажденном, перенасыщенном влагой воздухе выделяются водяные пары, так и в этой перенасыщенной электричеством атмосфере рождаются искры шаровидной молнии. Ганс поднял вверх руку, расставил пальцы, и на их концах заструились огоньки. Красиво, но жутко. Волосы на голове топорщатся и потрескивают, словно их расчесывают невидимым каучуковым гребнем. В горах текут потоки раскаленной лавы, она постепенно застывает, горит тусклым багровым пламенем. В воздухе бесшумно летают раи больших насекомых. Над ними также бесшумно реют, словно черные покрывала в воздушном вихре, ночные хищники, быть может, здешние летучие мыши. Все незнакомо, необычно, пугает новизной. Крик в горах, похож на человеческий. Ему отзывается звериный рев в лесах по ту сторону залива. Исчезли шаровые молнии, улетели насекомые, птицы. Светает. Вздыхает барон. Леди Хинтон вторит ему. Шумно зевает Стормер. Сон бежит от глаз. Никому не спится. Ганс и Винклер тихо беседуют, составляя план выселения нечистых. С рассветом взялись за работу. Входы в малые пещеры, трещины, лазы заделали, замуровали гадов, а из больших боковых пещер начали выкуривать обитателей. Посреди главной пещеры вырыли яму, наполнили ее нефтью, подожгли. Пассажиров предупредили повыше на скалы взобраться. Сейчас изо всех щелей поползут выселяемые. И точно поползли тараканы с добрую овцу, многоножки со сплющенными, как у змей, головами и с клешнями, горбатые пауки, четырехногие прыгуны, желтые, как янтарь, прозрачные, с глазами, как у рыб, телескопов,